Мы говорили о тех условиях общественных, эстетических, философских, социальных, которые складываются на рубеже XIX-XX веков и приводят к достаточно резкой переоценке всех ценностей и к перестройке всей эстетической системы. Мы говорили о тех чертах нового, которые явно прослеживаются в сознании человека порубежья, или, как его принято было называть тогда, эпохи безвремени. Но вот как же нам определить, собственно, ту специфику, с которой мы сталкиваемся, обращаясь к поэзии конца XIX – начала XX века? И вот здесь отнюдь не мы первые пытаемся в этом разобраться, и первые попытки разобраться в том, как же интерпретировать это время, как назвать вот ту новую поэтику, с которой сталкивается русская читающая публика в конце XIX века, предпринимается еще тогда. Характерная черта этой эпохи почти сразу же наступающее теоретическое осмысление тех процессов, которые имеют место быть. То есть мы с вами переходим практически в план рефлектирующего искусства, постоянно рефлектирующего искусства. Более того, иногда, как это, скажем, мы увидим с вами на примере Константина Случевского, иногда считающего, что сама по себе рефлексия уже одна из важнейших составляющих искусства как такового. Но вот одну из попыток разобраться, с чем мы имеем дело, предпринял еще в самом начале XX века Семен Афанасьевич Венгер. Венгеров человек был замечательный, творчество которого, даже не творчество, деятельность которого была отмечена замыслом, грандиозными замыслами, когда он пытался издать множество различных энциклопедических изданий, посвященных русским писателям, вообще известным деятелем культуры русской. Причем по масштабу эти замыслы всегда выходили за предел всякого рационального представления. Ну, например, он попытался создать библиографию всех изданий, выходивших на русском языке. Причем не просто библиографию, еще аннотированную библиографию. Это вообще, конечно, выходило за пределы всяких возможностей. Но вот Венгеров в начале XX века трудится над своей русской литературой XX века, причем замечательно, вот он только что наступил, этот XX век, вот я же говорю, что рефлектирующее искусство, и Венгеров уже создает русскую литературу XX века, но при этом замечательным подзаголовком 1890-1910 годы, то есть XX век, его представление наступает еще за 10 лет до его календарного наступления. И ему в предисловии, говоря о специфике той литературы, той поэзии, которую он там представлял, требовалось найти термин. Он мучительно этот термин ищет. Он писал следующее. Чаще употребляются термины декаденство, если хотят говорить с полным пренебрежением, и символизм, если к новым течениям относятся с известной долей почтительности. Но эти термины едва ли приемлемы, в особенности декаденство, от которого все открещиваются. Кто такие, собственно, декаденты? Мережковский, Минский, Гиппиус, Сологуб, Брюсов, Баймонт, Вячеслав Иванов. Но они энергичнейшим образом отвергают эту кличку и сами во всех своих теоретических выступлениях говорят о декаденстве как о чем-то внешнем и поверхностном. Что касается символизма, то его правда, те же самые писатели, которые открещиваются от декаденства, приемлют с гордостью. Кстати, словословящие их тоже говорят о торжестве символизма, о торжестве символизма как течения повалившего реализм и так далее. Однако история литературы, стремящаяся к терминам по возможности широким, которые обнимали бы весь комплекс литературных явлений данного периода, не может удовлетвориться термином символизм. По той причине, что символизм есть только указание пути творчества и еще того менее содержание. Символизм – это один из вековечных приемов искусства, или вернее сама сущность искусства, так как только путем символизации, то есть отвлечения от предмета изображения и его общих свойств, мы и получаем художественные образы. Венгеров абсолютно прав. И, в общем-то, надо сказать, что, ну, правда, это касается не только символизма. Какой стиль ни возьми, так тут же и обнаружим, что во все времена искусство только этим и питалось. Реализм, например. А чем занимается искусство во все времена, как не попыткой передать реальное содержание жизни нас окружающей? Или классицизм, например. Но как не сказать, что во все времена, что бы ни декларировало искусство, оно все равно опирается и ориентируется на классические образцы того же самого искусства. И если мы обратимся, скажем, даже к современному постсимволизму, постмодернизму, да, то как не заметить, что даже современная эстетика, казалось бы, так далеко от классицизма ушедшая, она уже создает свою классику и обращается к ней. Возьмем ли мы там Хлебникова или же Абериутов, тех же самых. Кто это такие? Это классики модернизма. Вот. Тем самым Венгеров совершенно прав. В самом этом названии символизм содержится, ну, некоторая неувязочка, неудобство. Почему? Да потому что действительно, без символизации, без переведения в символический ряд, в символический план, искусства как такового не существует. Иначе оно сведется всего лишь к фиксации вот каких-то непосредственно нам данных элементов и явлений. Поэтому Венгеров для рассмотрения литературных явлений конца XIX – начала XX века предложил использовать термин неоромантизм, считая его до какой-то степени близким к понятию модернизма. Вот тут вот начинается та самая терминологическая чехарда, через которую, боюсь, мы тоже с вами до конца прорваться не сможем, потому что, скажем, дальше мы будем, оценивая явление промежуточного вот этого периода безвремени, говорить о книжке Сапожкова, допустим. Он там называет, это явление как постреализм. То есть вот как хотите, так и понимаете. Но давайте, тем не менее, попытаемся понять, какое содержание Венгеров вкладывает в этот термин неореализм. Правда, он сразу как бы оговаривается. С понятием о модернизме связано довольно-таки определенное представление и об особенностях манеры, и отчасти о сюжетах, и вообще о ряде признаков, настолько яркий, что самый средний читатель улавливает стиль модернизма. Дальше он оговаривается, что он понимает под этим стилем. Что-то вычурное, ломающееся, крикливое и вместе с тем красивое, интересное и часто глубокое по стремлению захватить области чистым реализмом, оставленные в тени. То есть, короче говоря, для Венгерова и, по-видимому, для читателей его времени, термин модернизм непосредственно связывался с вот этим ощущением новенького, новизны, вот чего-то такого, одновременно приманчивого, опасного, чего-то изломленного и дикого, чего нормальный, здоровый, так сказать, реализм не касался. Я хочу сразу оговориться, что в некотором смысле вот эта вот интенция, вот это вот ощущение нового стиля, модернизма, как такой странной, немножечко поломанной системы, где классические или реалистические традиции не состыкованы, концы с концами немножко не сходятся, и прежде всего дело в каком-то сюжетном развороте и так далее. Да, это правильное ощущение, но, тем не менее, по-видимому, не главное, если говорить о характеристических особенностях этого стиля модернизма. Более того, напомню вам, что начиная с 17 века стили у нас теперь поодиночке не ходят. Стили у нас теперь ходят все больше парами. И, кстати говоря, даже очень понятно, почему это происходит именно с 17 века. Вот я раньше говорил в этой аудитории, что, по-видимому, стили всегда попарно рождаются. Нет, не прав, не всегда. А именно с нового времени. Именно тогда, когда в традициях новой европейской литературы и искусства возникает в сущности то, что потом только физика будет вводить, принцип дополнительности. Когда становится понятным, что у объекта всегда имеются несколько систем интерпретаций. И вот тогда у нас появляется параллельно барокко-классицизм, как стили, которые с самого начала задают разный взгляд на то, как устроен мир, на его строение. Ну, не буду тысячу раз повторяться, просто вот так вот укажу, в школе заговорил, не все это знают. Барокко, оно исходит из того, что мир есть по преимуществу единое целое, в котором все совсем связано и вот так вот переплетено, а отдельный элемент вторичен по отношению к целому. Классицизм, наоборот, исходит из того, что первично суверенная, единая структура, единая вещь, единый объект, а мир в целом, как из кирпичиков, уже из этих объектов складывается. И, по сути говоря, все основные стилистические черты и барокко, и классицизма из этой первоначальной установки запросто вытекают. Это вот просто сразу можно увидеть, как вся знаменитая пышность и, с другой стороны, строгость классицизма, как они упакованы в это первоначальное представление и ощущение. Точно так же двоичный код несет в себе реализм и романтизм, которые также возникают как бы параллельно. Я не беру сейчас такие эфемерные стили, как этот самый сентиментализм, например, который то ли был, то ли не был, неизвестно, и потом там с ним всегда неприятности, потому что кто символизм приписывает к реализму, кто говорит, что символизм тождественен сентиментализм, да, не к реализму, а к романтизму, естественно, я уже заговариваюсь. Кто говорит о том, что сентиментализм это такой преромантический стиль, ну и дальше начинаются всевозможные здесь вот спекуляции. На самом деле я просто полагаю, что период, отделяющий классицистическую литературу от того, что начинается в XIX веке, это такая широкая полоса стилистических всевозможных движений, вот как бы такое море разливанное различных возможностей, где действительно мы можем и сентиментализм какой-то нащупать, и оссианизм нащупать мы можем, вот почему-то нету Леры и Наташи, которые... Лера, по-моему, как раз у нас оссианизмом сейчас диплом по нему пишет, и тоже пытается мучительно разобраться, так что же это такое, предромантизм, сентиментализм или вообще отдельный стиль. А я думаю, что просто-напросто их было вот много таких вариантов. А потом возникают классицизм и, фу ты господи, реализм и романтизм, как тоже вот такая двойчатка, двойная возможность. Двойная возможность, заключающаяся просто в том, что и у того, и у другого стиля есть свои первоначальные основания, из них уже исходя все основные черты этих стилей и развиваются, вырисовываются. Кстати говоря, оба эти стиля себя декларируют как стили беспредпосылочные, то есть не имеющие заранее какой-то теоретической установки для рассмотрения мира в целом. Но самым грубым образом, если вот как бы раскладывать, чем реализм отличается от романтизма, то более-менее все понятно. Для реализма главные ценности лежат в самом объективном реальном мире, окружающем человека, и поэтому способ общения с этими ценностями будет так или иначе квазинаучным, потому что мы будем себя детерминировать вот той предметом как бы изучения, а сам художник оказывается в этом случае как бы исследователем, и поэтому на первый план выдвигаются объективизирующие черты и моменты. В случае романтизма мы будем исходить из того, что подлинные ценности лежат в мире идеальном, следовательно, единственным проводником, единственным как бы способом пробиться к этим ценностям является, собственно, сама душа человека, сама личность. И поэтому романтизм будет выступать в этой ситуации как стиль, главным образом субъективизирующий, индивидуальный, прежде всего рассматривающий мир через призму личности человека. Обращаю ваше внимание, опять-таки мы имеем двойчатку. Вот так и так. Далее мы приближаемся к эпохе классицизма, модернизма. Значит, сразу оговорюсь, что дело, конечно, не в том, что у одних криво, у других прямо, что одни темы здоровые использовали, а вот бедные модернисты, которых декадентами поэтому обзывать стали использовать больные темы. Кстати говоря, когда начинался романтизм, еще в сентиментализме, там больного было очень много. Даже, казалось бы, ну, человек, которого вообще уж ни в каких болезненных эмоциях и болезненных каких-то интенциях не заподозришь, как Карамзин, и тот, напомню вам, каким-то странным образом все сосредоточен на запретной преступной любви брата и сестры. Вот никак он не может без этого обойтись. Да что сказать, даже у Державина были стихи на эту тему. То есть, вот видите, возникают какие-то такие точки болезненного напряжения, когда, казалось бы, добрый вечер, проходите, пожалуйста. А когда, казалось бы, ну уж Державин это почти классициста, как в этом во всем можно заподозрить. Ну, впрочем, если мы пойдем туда дальше и будем классицистов на вшивость проверять, то достаточно будет одну Федру вспомнить, Расина, и уже сразу все станет совсем не так просто. Поэтому, с моей точки зрения, искать в модернизме новизну в плане вот какой-то прихотливости, какой-то вот такой вот подозрительности содержания неверно, не в этом дело. Дело в другом. Дело в том, что модернизм, конечно, он не сразу и не первый это изобретает. В сущности, все это уже до какой-то степени содержится в идеологии нового времени. Все это начинается еще с Фрэнсиса Бэкона, все это тянется еще с 17 века. Но 17 года тоже это тянется. Вот все никак не можем выползти. Но, вы понимаете, какая штука? Все-таки до эпохи модернизма никогда еще так настойчиво, так бредово, так бескомпромиссно не ставили на принцип новизны. С эпохи было представление еще о том, что есть некие образцовые произведения, некие правила, по которым создается искусство, и многое-многое другое. И вот только фактически к концу XIX века, во всяком случае в русской культуре, в русской литературе, ставка на принцип новизны становится абсолютной. Теперь главный критерий, по которому мы оцениваем художественное произведение, это критерий ни на кого не похожести. Вот какой-то такой сразу яркой узнаваемости, которая сшибает в нос, в голову и так далее и тому подобное. Можно спросить, где близнец? Где потерявшийся близнец? Где вот тот второй большой художественный стиль, который должен был бы скомпенсировать вот эту устремленность, вот эту вот ставку на принципиальную новизну? Я могу сказать следующее. Он складывался. Он почти был. И мы можем назвать целый ряд имен поэтов, творчество которых совершенно явно шло в русле как бы второй оборотной стороны этого принципа, этого подхода. Ну, давайте подумаем. Вот сейчас мы теоретически выведем. Какой же должен быть другой стиль, который взаимодополняет модернистическую установку на принципиальную обязательную новизну, которая с самого начала связывается с представлением о некой уникальности личности, индивидуальности, ее своеобразия, ее языка, там, опыта и всего-всего-всего на свете. Да, конечно, это стиль, который во главу угла должен был бы поставить не самодавлеющее «я» личности, индивида, а стиль, который должен был бы попытаться искать в искусстве, дальше очень трудно сказать чего. Но вот чего-то такого, что освобождало бы тебя от груза собственного «я». Чего-то такого, и душа с душою говорит. Да? Звезда звездою говорит. Чего-то такого, что ставило бы тебя в ситуацию свободы от свободы, сказал бы я. Свободы от свободы выбора, потому что первое, чем начинает гордиться, вот эта самая победившая индивидуальность в ситуации модернизма, модернистической установки, это прежде всего абсолютная моя личная свобода выбора, свобода выбирать. Которая, конечно, никакой свободой не является, о чем знали всегда. Еще Шекспир замечательно это знал, и до него знали. А вот Яков Друскин так просто вообще последовательно совершенно показал, ну, правда, это уже 20 век, что свобода выбора – это рабство на самом деле. Потому что в свободе выбора мы первое, чем детерминированы, это самой формой выбора. Нам не выйти из этой клетки. Так вот, когда я говорю о том другом варианте, на самом как бы глубоком уровне, вот если подумать, что же там должно было произойти, что дополнило бы, как бы вот оттенило модернистический выбор, это, по-видимому, какой-то странный. Но правда, я сразу скажу, что вероятно подобное могло быть только в рамках некой религиозные установки, потому что как же иначе-то, чем же себя-то заместить? Сам свое «я» замещается, как известно, либо Богом, либо дьяволом, больше ничем. Значит, должен был быть какой-то, вот, какой-то такой религиозный выход. И замечу, что этот стиль, параллельный модернизму, который как будто бы не родился. Им бредили на самом деле самые заядлые символисты и декаденты, Гиппиус и Мережковский, например. Они еще постоянно говорят об этом. Предисловие Гиппиус к своей книге, дальше мы посмотрим это, где она пишет о том, что вообще-то говоря, стихи – это молитва. Молитва может быть личной только. И при этом ужас весь современного поэта заключается в том, что утрачена общественная форма молитвы. То есть вот как бы там ни соединиться в своем призывании Бога. О чем? Все о том же. На самом деле об этом комплексе, об этой проблеме. Но я хочу сказать о том, что вот этот вот запасной путь, он был таки опробован и русской поэзией тоже. Но, давайте вдумаемся, именно по той самой причине, ну то есть, короче говоря, что можно искать помимо новизны? Подлинность, конечно. Вот некую подлинность жизни, некую подлинность той реальности, к которой ты обращаешься. Так вот, давайте подумаем. Почему же не заметили? А можно было заметить. Потому что возьмем ли мы Алексея Константиновича Толстого? Возьмем ли мы Полонского? Возьмем ли мы Жемчужникова? Возьмем ли мы Апухтина? Возьмем ли мы даже Случевского? Хотя Случевский куда более изломанный поэт. Но во всех этих случаях вот этот комплекс ориентации на свободы от свободы, этот комплекс ориентации на некую подлинность чувства мира, переживания абсолютно явственно заявлен. И более того, иногда гениально реализован. Но почему незаметно? Да потому что в условиях общей ориентации на модернистическую установку, на то, что берешь лист, и ты как бы вот он сразу тебя, поэт-то, должен убедить, что он такой, что никто никогда до него, огромив мощью голоса, красивый 22-летний. Как же в условиях этой установки, которая, конечно же, сразу же, ведь понимаете, как модернизм-то публике должен был быть приятен и важен? Ведь можно университетов не кончать, ничего в стихах не понимать вообще, а берешь и сразу видишь, ни на кого не похож. Как это всем должно было понравиться страшно? И как это всех должно было увлечь? Так в условиях этой установки, так ведь не заметить же, не заметить, что Жемчужников не эпигон Пушкина, скажем, а человек, который в отказе от ярко заявленной собственной индивидуальности на самом деле осуществляет трудный, мучительный и великий индивидуальный поиск смыслов. И пробивается. Другое дело, конечно, что среди всех этих поэтов, которых я назвал, и Апухтин, и Жемчужников, и Полонский, и многие другие, все-таки, скажем прямо и честно, лирика уровня Пушкина не было. Ну вот, не случилось, не появился он. Хотя, ведь понимаете, какая интересная вещь? Ведь и барокко-то, барокко ведь никак не называлось ни в 17-м, ни в 18-м веке. Это термин, найденный потом. И когда Эммануэль Тезауро или Грассиан писал об искусстве остроумия или острого ума, или даже наш милый Ломоносов, который по всем учебникам у нас проходит как классицист, а на самом деле какой же он классицист в своих одах, скажем, или в своих даже теоретических построениях, когда он говорит, что в поэзии самое главное – это столкновение далековатых понятий. Ну какая же это, к черту, теория классицизма? Это к классицизму не имеет никакого отношения. Это концепция барочная, ничего другое. Это вот соединение с помощью вдохновения совершенно разных слов, выстраивание мгновенных метафор. То есть я что хочу сказать? Я хочу сказать, что неважно, к кому себя относят. Ну вот Анинский себя, например, к символизму относил. Бог его знает, какой он там символист. Кстати, я должен всем напомнить, что 1 сентября сего года Иннокентию Федоровичу Анинскому исполняется 150 лет. Дата совершенно замечательная, грандиозная. Я думаю, что каким-то образом надо это дело отмечать, потому что вот, да, все-таки юбилей одного из лучших русских поэтов. А то будет как с Боротынским. Просто ужас какой-то. Когда там показали, как они там собрались все. Такая толпа бабушек перед директором музея. Вот. Да. Так вот, я почему об этом обо всем говорю? С термином модернизм. Значит, если... Да, вот еще что. Понимаете, какая вещь? Можно, конечно... Ну, вот наступает эпоха, где действительно есть... Потому что надо понимать, что и классицизм, и барокко, или реализм, или романтизм, это на самом деле просто два берега одной реки. Одной реки развития эстетической мысли и художественного творчества данной эпохи. Просто правый берег, он выражает и выделяет одни элементы, левый берег – другие. А любой реальный писатель, да причем чем талантливее, тем труднее он подгоняется, прибивается к одному или к другому берегу, отсюда возникают вот все эти совершеннейшие глупости, когда Фет у нас оказывается романтиком, а Тютчев сначала вроде бы как бы романтиком, потом непонятно кем, а Пушкин
совершенно естественно переходит из сначала он как бы такой вот под Жуковского косит, то ли чуть-чуть классицист, то ли чуть-чуть сентименталист, потом переходит в романтики, а потом и вовсе реалистом становится. Ну, спору нет, это так можно говорить, но вообще-то это один живой человек, Александр Сергеевич Пушкин, который просто-напросто плывет по этой реке, а так как он Протеем недаром назван, вот он по ней вот такие зигзаги как бы и совершает. С Баратынским дело совсем плохо в этом смысле, потому что его все то пихают в эти самые в романтики, то потом непонятно куда опять-таки. В итоге сговорились, что это поэзия мысли, как будто это что-то объясняет. Ну, короче говоря, я почему сейчас об этом говорю? Потому что вот мы, начиная с 20 века, имеем дело, во всяком случае, в эстетике, в эстетической мысли, с довольно парадоксальным явлением. Реки, у которой четко обозначен один модернистический берег. И вот всех туда резко сносит. Видимо, какая-то такая изручина, как бы все вот поворачивается, течение страшно быстро, и всех гонят на эту мель. Постмодернистическую, естественно, где все потом спокойненько уже рыбки, открывая рот, на песочке и задыхаются. Но есть и второй берег. Причем, чтобы у него держаться, у этого второго берега, не очень заметного, может быть, высокого, нужно сильные плавники иметь. Кто там? А там ведь, например, экмеисты. Там ведь, например, экмеисты, потому что как вы не хотите, а, скажем, ту же самую Ахматову провести по разряду модернистической поэтики очень трудно. И более того, какие страшные совершенно усилия предпринимают литературоведы, чтобы объяснить нам, почему же такая, она такая своеобразная, такая, вот понимаете ли, новая, ни на кого не похожая и так далее. Для того, чтобы понять, почему она ни на кого не похожа, надо основательно забыть об Анинском и Кузьмине. Ну, допустим. С Кузьминым плоховато дела обстоят, если его рассматривать с точки зрения модернистической установки. И с многими-многими другими. А уж к концу 20 века и совсем дело плохо, потому что тут уже начинается полная катастрофа, потому что Кушнер становится тогда традиционалистом, вопреки, скажем, вот этой модернистической установке и так далее. Поэтому, кстати говоря, вся публика поголовно с ума сходит от Бродского, потому что, как бы, ну ясно, вот тут с модернистическими делами все в порядке, а огромный спектр явлений, которые, вообще-то говоря, не дают положительной реакции на вот эту пробу, он размывается, он как бы оказывается в тумане. И все это начинается именно с этого времени, с этого периода. Поэтому, когда Венгеров, вы не думайте, что я забыл, о чем мы говорим, я помню. Вот, поэтому, когда Венгеров несколько так открещивается от термина модернизм, он, в общем, с одной стороны, не прав, потому что, повторяю, в этот термин надо вкладывать немножечко другое содержание. Неприхотливость содержания темы, к которой обращается автор, а главное другое – установка на то, что твое художественное высказывание должно быть принципиально новым. А с другой стороны, он отчасти прав, потому что под эту категорию действительно далеко не все подверстываются. Действительно, очень многие не укладываются в рамки этого термина. И он, например, пишет о том, что, вот скажем, если термин «модернизм», под него еще как-то можно подвести Леонида Андреева, то, скажем, вот с Горьким совсем плохо, не попадает он ни в модернисты, ни, тем более, в декаденты. С точки зрения, да, вот тогда-то он и придумывает этот термин «неоромантизм». Что объединяет всех писателей этого периода, как кажется Венгерову. С его точки зрения, это чувство чрезвычайности. Кстати говоря, понятно, что вот модернизм опять сюда имеет отношение, потому что такое чувство... Вы понимаете, Когда мы живем в определенной эпохе, нам иногда очень трудно отчленить себя от главных механизмов, которые в ней действуют. Причем эти механизмы с величайшей силой формируют нас самих, в особенности в детском возрасте. То, что, например, Советский Союз был абсолютно модернистической империей, в которой как бы вот все чрезвычайно необыкновенно ново, я помню замечательно по своим самым ранним детским впечатлениям. Я до сих пор помню, как на 50-летие советской власти вот у меня замечательная картинка. Я тогда на Ленсовета жил. Это рядом с вот этой площадью, где здание Ленсовета, и там как раз на 50-летие открывался памятник, по-моему, на 50-летие памятник Ленину открывался. И у меня, я причем был на открытии, у меня до сих пор вот все, что тогда происходило, реализуется в рамках двухцветной картинки, в которой есть только два цвета. Догадайтесь, какие. Красный, да. Какой второй? Серый. Серый. Красный и серый. И вот все. И точно так же у меня первые мои самые первые впечатления от истории. Вот мальчик пришел в школу, открыл учебник истории, читает и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ощущение от истории было такое. 1917 год, и свет какой-то разливается, что-то там начинается такое. До 1917 года все тонет в абсолютных сумерках. Что это? А это вот и есть это ощущение небывалости, чрезвычайности. Кстати говоря, и полеты человека в космос, и грандиозные идеологические течения, которые возникают в 20 веке, это ведь на самом деле все то же самое. Это просто модернистическая установка. Это ощущение того, что то, что на наших глазах свершается, обязательно небывалое. И каждая жизнь, рожденная, вот ты появился на свет, и ты ощущаешь свое время и себя, естественно, самого, как нечто, чего никогда до сих пор на свете не было. Отсюда очень любопытные комплексы. Ну, с одной стороны, это, конечно, комплекс завоевателя, это комплекс ощущения абсолютной собственной правоты, потому что твоя жизнь, она уже тем бесценна, что ты народился на свет, потому что до тебя ничего подобного не было, а ты живешь в эпоху, полностью ознаменованную свершением каких-то принципиально новых великих событий. И вся советская государственность, мы прекрасно об этом знаем, вся идеология, она держалась именно на этом, что глупое человечество веками жило, Бог знает в каких условиях, и вот мы впервые наконец осознали, как надо жить. Кстати, поэтому всем и объясняем, как жить надо, а если не понимают, то демонстрируем на практике, вот, не стесняясь средствами. Но это мессианство, естественно, да, это мессианство, которое в высшей степени с модернистической установкой связано. Кстати говоря, конечно, Христос был модернистом, что уж об этом говорить. Это действительно так, потому что, ну, достаточно не наливают новое вино в старые мехи, да, вот. В силу этого я не хочу сказать, что сама по себе эта установка как бы неверная или же принципиально там отвратительно и так далее. Она противоречива, но она за собою влечет очень многие следствия. Вот. Так вот, Венгер говорит, это чувство чрезвычайности. С середины 1890-х годов все определенно осознавали, что начинается нечто совсем новое. Небывалое в русской жизни, как потом оказалось, ничего нового нет, а именно то, что в русской жизни всегда, когда делаем, опять ничего не доделали и начали все, ну, то есть, короче говоря, наступание на грабли все те же самые. Декаденты и символисты по-своему, марксисты того более по-своему, богоискатели по-своему, толстовцы по-своему, но только прочь от унылой серой обыденщины на широкий простор кипения сил, куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости старого прозябания. Оценим Венгерова. Он тонко чувствовал ситуацию, и не случайно сюда включаются и марксисты, и толстовцы, и все на свете. Но даже более того, Венгеров понимал, насколько, находясь в рамках своего времени, вот понимаете, какая интересная вещь, мы можем как будто бы быть полностью не согласны с установками нашего времени. Мы как будто бы можем идти против него, но интереснейшим образом эпоха стилистически оформляет мышление любого человека, даже того, который как будто бы вразрез с эпохой идет. И в этом смысле Венгеров совершенно правильно почувствовал это, например, в «Победоносцеве». Вот он что пишет. «Определенно, с 1881 года, с событий 1 марта, начинается тот перелом, та переоценка всех ценностей, которая должна быть признана основной чертой общественно-литературного брожения конца XIX века. Постепенно, как бы прерывается преемственность основных течений русской общественности. В самых различных сферах происходит то, что в 1890-х годах было формулировано как отказ от наследства, завершенного пережитыми периодами русской духовной, завещанного пережитыми периодами русской духовной жизни. И любопытно, он пишет, несомненно, что есть некий контакт между Победоносцевым и худшими сторонами злых парадоксов Ницше, их презрение к слюнявой идеологии, их брезгливого отношения к демократии, их пренебрежение к завоеваниям положительной науки. Получается совершенно замечательно. Победоносцев в рамках такого рассмотрения оказывается главным модернистом эпохи. И понятно, почему он становится модернистом. Потому что ведь он же стремится добиться абсолютно небывалого. Он стремится добиться того, чего никогда еще не было. А чего же, собственно, он пытается добиться? Он пытается, опираясь на его представление о необходимости традиции, саму эту традицию, саму эту традиционность, сделать абсолютно незыблемой. Он пытается сделать то, чего никогда еще в истории не происходило. Остановить время. Ведь традиция-то, она может как традиция восприниматься только на фоне изменений, на фоне протекающего куда-то вдаль, потом дальше процесса. А если мы принимаем совершенно модернистическую установку подмораживания России, когда мы видим, куда идет дело, понимаете, какая штука? В условиях модернистической установки марксистов, установка антимарксистов становится тоже модернистической и столь же фантастичной. А дальше получается замечательно. Кто перефантазирует? Кто придумает более игровую, дикую, сумасшедшую версию, сценарий? И тут оказывается, что не на стороне Победоносцева, хотя он точно понимает, что происходит, не на стороне Победоносцева силы, что молодые, вот поразительно, в этих условиях умные проигрывают. Потому что умные, они даже в своей модернистической установке до какой-то степени связаны традиционными представлениями. А фанатики, которые действительно воображают, что они народились на свет и никогда ничего до них на земле не было, те со своим фанатизмом, пробивным фанатизмом, раскачивающим лодку. Понимаете, построить так ничего нельзя, а сломать точно можно. Потому что для того, чтобы сломать, нужен таран. Только таран. Фанатизма, силы и уверенности. И получается так, что Победоносцев, который все понимает, вот что в своей статье, например, он пишет «Болезни нашего времени». Он пишет так. «Жизнь движения, кажется, никогда еще не было столь усиленного, как ныне движение жизни. Но это движение порывистое, лихорадочное, болезненное, неестественная смена ощущений, но какая-то погоня за ощущениями, непоследовательное стремление к одной цели, но цепь многообразных стремлений, колеблемых ветрами отовсюду. Это уже не простая тоска от противоречия между действительностью здешнего мира и высшими идеалами духа. Кстати говоря, это романтическая установка. То есть, вот удивительно, неплохо бы перечитать Победоносцева, потому что старик много понимал. Даже на стилистическом уровне он четко совершенно говорит фактически о том, что эпоха романтизма закончилась и теперь сменяется как бы романтизмом, но каким-то другим романтизмом, неоромантизмом в терминологии Венгерова. Так вот, это уже не простая тоска от противоречия между действительностью здешнего мира и высшими идеалами духа. Это решительное отрицание всего этого мира, в котором жизнь движется, отрицание, доходящее до того, что единственным исходом из этой бездны отчаяния предлагается искоренение в душе самого желания жить. Черт возьми! Вот кто уж точно понял суть декадентской эстетики и того, что на самом деле происходит. Победоносцы. Короче говоря, Венгеров предлагает термином неоромантизм называть ту поэтику, которая отталкивается от романтического корня русской литературы. И в этом он прав, потому что действительно и символисты, и очень многие из деятелей Серебряного века, тут мы можем сказать и о футуристах, и о многих других, конечно же, подлинные ценности ищут не в реальности окружающей человека действительности, а в неких высших запредельных сферах. Я скажу так, когда чинари, не все, конечно, но те, которые этого хотели, объединяются в объединение реального искусства, то реального, в отличие от реалистического, они не случайно употребляют, потому что это и есть та реальность, которая стоит за пределами нашей реальности, наивысшая реальность. Потому Веденский скажет, горит бессмыслица звезда, она одна без дна, в том смысле, что за нашими посиюсторонними земными смыслами находятся некие истинные, подлинные смыслы, и, конечно, пробиться к ним можно только через вот, а через что каждый предлагал по-своему. Но так или иначе, это был некий опыт индивидуального постижения, либо интеллектуального, либо эмоционально-символистического, либо, наконец, бессознательного, потому что бергсоновские, скажем, модели и модели искусства сюрреализма предполагали попадание в этот наиреальнейший мир через бессознательное, через вот как бы впадение такое почти во сне. Да, дальше только, правда, оказалось, что и это хорошо понял Мандельштам, когда он писал, как я боюсь рыдания Аонит, как тумана звона и зияния. Да, почему? Потому что он прекрасно понимал, что бессознательное бессознательное, но если ты не впадаешь и не попадаешь, то дальше появляется соблазн симуляции. И большинство писателей, поэтов, художников 20 века за неимением лучшего симулировали процесс попадания в надзвездные сферы и выси. Так вот, кого же мы можем причислить к этой эпохе, предшествующей, собственно, символизму как таковому и началу модернистической поэтики с ее многочисленными ручейками и руслами различных течений, потому что даже в одном символизме мы с вами обнаружим и младосимволистов, и старосимволистов, И тут же будут где-то змеиться акмеисты, а между ними там еще как-то Кузьмин, который то с одного бока вроде символист, с другого бока вроде акмеист. И тут же еще футуристы, как снег на голову. Короче говоря, очень много вот так вот всего переплетенного. Но из чего растут, из каких корней растут все эти ветки, торчащие в разные стороны? И здесь можно выделить целый ряд имен. Это, конечно, Случевский, это Фофанов, это Апухтин, это Соловьев, это Мира Лохвицкая, до какой-то степени Голенищев-Кутузов, Андреевский. И к ним же, хотя их иногда причисляют к старшим символистам, во всяком случае, в области раннего поэтического творчества, и Мережковский, и Минский, они, конечно, являются в терминологии, по крайней мере, Венгерова, неоромантиками. Они предтечи. Что же составляет сущность этого периода? Какие черты мы можем выделить у всех этих поэтов, творчества всех этих поэтов? Что вообще характерно для этого времени и как критика того периода оценивает происходящее? Ну, во-первых, это осознаваемый всеми, как критиками, так и читателями, так и самими поэтами, кризис пушкинской школы русской лирики. Причем сразу хочу сказать, пускай термин нас не вводит в заблуждение, речь идет не, собственно, о пушкинской поэзии, сколько о поэзии классицистической, не в том смысле, что это стиль классицизм, а в том смысле, что поэзия Золотого века, Пушкин, Баратынский, Лермонтов, вплоть до Некрасова, Тютчева, объявляются вот таким золотым слитком, золотым фондом, недостижимым для современных поэтов. Валуйский писал по этому поводу следующее. Все современные русские поэты постоянно говорят о Пушкине, пишут о нем и в стихах, и в прозе, а между тем, как они далеки от Пушкина. Но странная вещь, чем дальше русская литература уходит от Пушкина, тем дороже для нее становится его чудесный поэтический облик. Речь, повторяю, идет о высокой поэзии вообще, по сравнению с которой ныне живущие, ныне пишущие поэты воспринимаются как жалкие тени, вторичные подражатели. Смотрите, какая интересная вещь. Вот еще не начался, неосознанно начало вот этого периода модернистичности. А в то же самое время критерий уже начинает действовать. Они жалкие тени и подражатели на фоне пушкинской поэзии, которая воспринимается прежде всего как сугубо оригинальная. При этом ведь никто не ставит вопроса, а насколько был сам-то Пушкин оригинален в своей поэзии, в особенности поначалу. Никто не задумывается о том, что когда он стал по-настоящему оригинальным, его-то и перестали понимать современники. Но критерий работает, критерий действует. И поэтому нынешних поэтов, вот с этого момента, это станет обычным делом. Любого современного поэта неизбежно начинают третировать на сопоставление с предшествующими, там, Пушкиным, потом Пушкина уже забыли окончательно у нас, поэтому Мандельштам, теперь, правда, у нас уже Бродский. Вот теперь Бродский у нас, как бы, он играет роль Пушкина-Мандельштама, и на поверку, на проверку, на сопоставление с Бродским анализируется каждый. При этом действует замечательная установка. Во-первых, тебя корят за то, что ты на фоне там Пушкина, Мандельштама, Бродского не оригинален, вот, Казалось бы, но если они замечательные, гениальные, ты следуешь русле их традиций, так, казалось бы, прекрасно, замечательно. Нет, вот это делать нельзя. А ты должен быть таким же, как они, но другим. И вот это начинает работать и действовать с начала 20 века. Вторая черта, на которую обращает внимание критика того периода, это субъективность художественного видения мира. Субъективистским оказывается... Да, я сразу хочу сказать опять-таки, так же как с символизмом, здесь мы, в общем-то, ни с чем принципиально новым не встречаемся. Потому что лирика на то и лирика, в отличие от эпоса, что, как известно, лирика, прежде всего, выражает именно субъективный взгляд на мир, а не попытку некого его объективного истолкования. Но здесь... Речь идет не просто о лирике как неком субъективном типе художественной организации. Нет. Дело в том, что субъективистским оказывается видение, не только, значит, видение мира, но и представление его в стихах, причем такое, которое делает этот мир непроницаемым для других, для самих читателей. Чуйков в своей книге «Современная русская поэзия в ее представителях» 1885 год, поэтому современная тогда, писал следующее. «Какая-то вялая расплывчивость, субъективность мысли, недостаток энергии в чувстве, по временам даже лирическая фальшь, искусственные образы, постоянное взвинчивание себя на поэтический тон». И тот субъективный оттенок современной поэзии, который в конце концов обнаруживает какое-то странное бессилие, воспитанное и взлелеянное в искусственной среде. Однако то, что самими критиками воспринималось как лирическая фальшь, поэтами интерпретировалось совершенно иначе. Более того, вот эта субъективистская установка, подумаем, как она, откуда она вытекает, опять-таки, естественно, из модернистических принципов, потому что чем необычнее, чем новее, чем как бы вот ни на кого не похожее, тем лучше. Так вот, как истолковывает этот субъективизм, например, Николай Минский в 1884 году в одной из своих статей, посвященной, кстати, давнишнему спору, разбирательству между сторонниками и противниками искусства с тенденцией и искусства чистого. И вот что он делает. Он проводит грань между наукой и художеством. Кстати, для позитивистского сознания XIX века очень волнующая тема. И вот что выясняется. С точки зрения Минского, наука призвана только разъяснять, растолковывать законы природы, которые в ней объективно заложены, но скрыты до времени от человека. И в этом смысле любой ученый раб реальности, к которой он обращает. В отличие от науки, искусство творит новую природу с точки зрения Минского. Например, закон тяготения, открытый Ньютоном, природа знала уже давно. Он явился открытием только для самого ученого и его последователей. А вот Рафаэль или Шекспир создали каждый по своему человечеству с точки зрения Минского. Следовательно, ученый раб объективного положения вещей, тогда как художник – творец нового мира. Так вот, с точки зрения Минского, если исходить из этой установки, то основное назначение таланта художника как раз и состоит в том, что он принципиально свободен от следования объективной правды действительности. Кстати, между прочим, вот замечательно все преломляется. Если мы вдумаемся в то, что говорит Минский, да, художник принципиально свободен от следования объективной правды действительности. Тема-то нам уже знакомая. Это же все тот же самый пушкинский возвышающий обман, который дороже ни тьмы, ни низких истин. Но только напоминаю вам, говорили в прошлый раз об этом, если для Пушкина обе установки являются абсолютно значимыми, он как бы в рамках двух норм работает. И реальность с ее детерминирующими обстоятельствами, свойствами, и, так сказать, возвышающий обман. То есть детерминированность с другой стороны души человека. А дальше опять надо развести руками и сказать, что точный термин «чем» подыскать трудно. Но для Пушкина-то это вторая детерминирующая, возвышающим, так сказать, обманом сторона не менее значима, чем реальность с ее законами природы, социума и так далее. Дело в том, что для Пушкина человека высокой культуры, человека под конец жизни, безусловно, верующего, область возвышающего обмана – это не субъективистская фикция. Вот в чем дело. Возвышающий обман для него тоже реальность, но не материальная реальность. Возвышающий обман – вот где мы с вами сразу находимся, можно сказать, в центре, в середине этой реки. Вот, с одной стороны, от нас детерминация, берег, материальным, естественным, реальным. И вот второй берег, детерминация человека порывом к идеальному, к возвышенному. Но оба берега реальны для Пушкина. Так вот, понимаете, что меняется у модернистов, в частности, у Минского? Дело в том, что за порывами художника в эту область возвышающего обмана никакой реальности не стоит. Он просто себя так самовыражает. Вот у него такое повреждение в голове, что он мир видит вот так. И в силу этого у Шекспира вот такое, у Рафаэля вот такое, у Мережковского вот сякое, и каждый из них поэтому творит свой собственный мир. На самом деле, уже у них мы приплыли к ситуации виртуальной реальности, когда как законная закрепляется ситуация множественности вот этих самых миров, создаваемых фантазией каждого творца, причем ни один из этих миров не менее действителен, не менее реален, не менее важен, чем другой. Даже более того, чем более дикий, узнаваемый, оригинальный мир ты создашь, тем больше ты поразишь публику своей фантазией. То, что он никакой... Вот откуда здесь мы можем извлечь вот этот термин подлинности, о котором я сказал-то в начале? Вот давайте-ка и присматриваться к этой ситуации, потому что, может быть, самое-то важное нам к началу 21 века, наконец, этот запасной-то путь обнаружить, и, может быть, по нему-то как-то пойти мы можем. Так вот, откуда здесь подлинность-то возникает вот в этой второй немодернистической установке? А подлинность возникает от того, что я не ищу свой фантастический мир, а пытаюсь пробиться к единственному реальному. Пускай я его вижу через призму собственного взгляда, через свой разум, через свои чувства, через свои эмоции, но я, тем не менее, не будучи никогда в силах доказать этого, утверждаю, что за возвышающим обманом стоит реальность, действительность, которую правда я не могу пощупать, которую правда я могу обнаруживать только через себя, но тогда и возникает вопрос о подлинности, как прежде всего моральности и честности, потому что меня никто не может поймать за руку, я могу любого крокодила здесь измыслить, как Минский говорит, вот такой я. Я же в любой момент могу симулировать свое видение, чем занимались сюрреалисты, например, и многие. Я могу симулировать,
этот мир, который я создаю, и объявить, что вот результат моего честного поиска, а на самом деле буду выражать себя. Но они, правда, и на теоретическом уровне в основном себя предпочитали выражать. Вот что пишет Минский. Художник не просто может, он обязан видеть мир таким, каким он ему кажется. Такое буквальное понимание вымысла, казалось бы, снимает с повестки дня вопросы художественной правды и искусства. Но нет. Для Минского остается следующий критерий. Причем, смотрите, как на самом деле точно, но только это такая странная извращенная точность. Мы сейчас кое-что с вами почувствуем. Вот смотрите, что он пишет. Если цель художника достигнута, если в своем произведении он отразил мир вполне таким, каким он ему казался, то подобное произведение мы называем правдивым. Единственный критерий художественной деятельности – искренность художника и только. Смотрите, он как будто бы сказал то же самое, что только что я попытался выразить. Понимаете? Я говорил не об искренности как таковой. Понимаете, вот странная есть, черт возьми, это самая искренность. Когда мы говорим, ну не чувствую я сейчас ничего, я тебе искренне говорю, что вот ничего я не чувствую. Понимаете, какая хитрая штука? Искренность и правда. Насколько они оказываются разными. Искренне я могу передавать, вот самый закоренелый негодяй может совершенно искренне рассказывать нам о том, что он искренне переживает нечто. Искренне раскаивается. И что? А оказывается, возвышающий-то обман и вот эта подлинность. Она иногда идет в полное противоречие, вступает с искренностью. Потому что любящий человек, например, зачастую не чувствует все время в груди раскаленной печки. Он не любит все время. Любовь – это странное состояние. В силу этого и вопрос об искренности, например, в ней, в любви, очень странно может ставиться. Искренность – это не попытка передать, что я сейчас чувствую. Если я каждый раз, в каждый момент своей жене буду говорить все, что я каждый раз чувствую, в данную секунду, искренне, то я боюсь, что мы разведемся. И также любой человек другой. Потому что мое чувство подлинное, оно, как ни странно, не искренне эмоционально переданное то, что я переживаю сейчас. Это будет руссоизм такой. А подлинность моего чувства заключается в другом. В том, что оно, помимо моего эмоционального переживания в данный момент, детерминировано, и опять я не знаю сказать чем, долгом, какой-то принятой на себя ответственностью, какой-то болью, которая не дает мне поступить иначе, или сказать, когда от меня ждут, что я должен сказать «люблю» и промолчать. Нельзя. Хотя я могу находиться в усыплении, я могу быть голодным, я могу быть раздраженным, я могу быть просто сумасшедшим, я могу в какую-то минуту сойти с ума и ничего не чувствовать. То есть понимаете, что получается? Вот тут-то и начинается вот эта вот тонкая дифференциация. Либо я вполне искренне, самовыражая себя, выдаю вам сразу же все, что там, вот все фибры моей души, как они вот сейчас расположились. И вот мастером этого дела, скажем, был Есенин. Пожалуйста. Душа нараспашку. Духовность, которая вот прет из меня, пожалуйста. Иногда это здорово получается, иногда это прекрасно получается. Но дело только в том, что в рамках вот такой вот искренности, что же я в сущности-то выражаю каждый раз? Да ничего другого, как просто голую эмоцию саму по себе. А точнее, я выражаю то, что меня нет. А я принимаю, ну то есть, в каком смысле только я есть? Я есть как некий интенционный центр интенции своей, направленной к себе же. Но вот мне себя безумно жалко. И тогда это детерминирует все мои переживания. Они могут быть разные. Я могу испытывать муки совести, я могу испытывать радость, я могу все, что хотите испытывать. Но это будет каждый раз вот это вот предельное искреннее переживание. Иногда, повторяю, замечательно ложащиеся в стихи. Но при этом личность сама, структура ее, которая, через которую и рождается, и конституируется некая подлинность, вот этот возвышающий обман. Обратите внимание на это слово. Возвышающий обман. Возвышающий. То есть, что, собственно говоря, не о гордости дело, а такой странный обман, который переводит меня как эмпирически бесформленное существо, потому что я эмпирически все время переживаю разные эмоции, ничего больше. Так вот, этот возвышающий обман, мое эмпирически бесформенное существо, переводит в человеческую форму. Он переводит меня в форму, в которой я могу говорить, здесь я стою и не могу иначе. Он переводит меня в форму, когда я могу что-то утверждать, хотя бы для начала собственное присутствие в этом мире. Вопреки, как ни странно, искренности. Потому что искренность очень часто бывает глупостью, а иногда подлостью. Вот какая странная штука. Но для Минского это абсолютный критерий творчества. И более того, скажем, если для Минского за этим стоят еще некоторые теоретические рассуждения насчет отделенности, разделенности, скажем, науки от художества, от, собственно, искусства, то пройдет совсем немного времени, и Брюсов, например, будет вообще уже писать о том, ну, дальше мы посмотрим с вами, но сейчас зафиксирую ваше внимание, будет писать о том, что вообще и никакой теоретической-то основы под этим нету. А есть только одно, чем все как бы развитие искусства идет в сторону абсолютной субъективизации. И вообще самое замечательное произведение искусства – это, собственно, то, которое непонятно никому другому, кроме его автора. Так, с предельной субъективностью вроде бы мы, да. Вот что писал, отсюда, кстати говоря, и все дела, которые мы с вами наблюдали в прошлый раз, читая цитаты из трактата Минского «При свете совести». Потому что давайте отдадим себе отчет, в какую сторону идет развитие, если принять такую установку. Конечно, в сторону художественного солипсизма, куда больше. Не случайно критик Саводник констатировал, мы вступаем в эру индивидуализма, которому, по-видимому, принадлежит будущее. Поэтому вместо прежних устойчивых культурно-общественных типов с резкими отличительными чертами мы видим вокруг себя нескончаемое разнообразие индивидуальных человеческих «я», чрезвычайно сложных по своему душевному складу. Различие между отдельными индивидуальностями все более и более увеличивается, личность все более обособляется, все усиливается, интенсивность ее самосознания. Да, это истинно так. И вот в этом потоке, в этой реке как бы художественного творчества действительно оказывается так, что вместо одного большого течения масса вот так хитро переплетающихся течений. Да, а вот Брюсов в письме к Перцову, повторяя тезис Минского, пишет так. В поэзии, в искусстве на первом месте сама личность художника. Она и есть сущность, все остальное форма. Поэтому-то я и писал, что эволюция поэзии есть развитие субъективизма. Поэтическое произведение в своем идеале таково, что оно будет доступно только автору. Гибнут старые формы – дидактика, драма, роман. Новые неведомые тайны открывают все искусство.
Но надо сказать, что для очень многих декадентов-символистов, модернистов, в частности для Гиппиуса, Мережковского, тем более для Вячеслава Иванова, Блока, это упоение субъективностью уже станет мучительным. Причем сильно мучительным. И вот я как бы уже цитировал вам, отчасти пересказывал это замечание Зинаиды Гиппиус в статье 1904 года «Нужны ли стихи?». Она пишет: «Удачны или неудачны стихи, поэт всегда берет свое данное «я», данные минуты. Таково условие молитвы и поэзии. Виноват ли он, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от других «я», и поэтому для других непонятным, ненужным? Исчезли не таланты, исчезла возможность общения именно в молитве. Общность молитвенного порыва. Когда-то она была. Иллюстрируя поэзию Минского, Сапожков в своей книге, посвященной анализу вот всего того половодья поэтических систем и отдельных индивидуальных творческих манер, которые характерны для времени безвремения, замечает следующее. Минский не противопоставляет искусство науки по линии, скажем, истинного и поверхностного знания, одному доступны причины, другому следствия, иррационального и рационального, синтетического, суггестивного и аналитического, постепенного и так далее, как это было принято в общеромантической традиции. Вот тут начинается разрыв с романтизмом. Но ему чужда идея синтеза науки и искусства. Их взаимопроникновение по классической триаде тезис-антитезис-синтез, что, несомненно, отличает построение Минского и от романтической теории в ее шеллингианском изводе, и от последующих раннесимволистских концепций синтеза. Заботясь об органике творчества, Минский вроде бы и пытается сконструировать идеальную модель эстетических отношений искусства к действительности. Природа и душа художника должны неразрывно сливаться в поэтическом произведении, как земля и дерево неразрывно слиты с лучами солнца в ярком пейзаже. Однако первенствующую роль в этом процессе критик отводит все же душе художника. Эстетическая правда заключена изначально в ней. Пусть писатель наивно и неумело изобразил природу, главное, чтоб искренно. Зато по-настоящему жалок тот, кто рабски ее копирует. Правда души так относится к правде природы, как свое к чужому, личному, личное к безличному. Своя, но выстраданная неправда похожа дороже Минскому любой правды, но спущенный художнику свыше по команде, готовый к употреблению. На самом деле это было неизбежно. Это было неизбежно на фоне вот той завершенной, как им тогда уже казалось, традиции большой поэзии пушкинского извода, когда ощущение от стихов, написанных в манере классицистического русского лирического стиха, ну, понятно, когда я говорю о классицистическом в данном случае, я имею в виду вот всю эту компанию, Баратынский, Пушкин, Лермонтов и прочие. Но как только мы встречались с подобной формой, у нас немедленно возникало ощущение отсутствие искренности. У нас возникало ощущение, что поэт как бы использует готовые формулы. Он обращается к тому, к предписанному. И неизбежно отсюда возникало требование своих форм и вот того, о чем мы только что говорили. Третья черта
которую подмечает критика у поэтов безвремени, это отсутствие какого-либо цельного миросозерцания. Тут даже и пояснять особенно не надо, мы только что об этом говорили, потому что если вы расплываетесь постоянно в ситуации искренности своей, то и простите, чего ж тут какое-то целостное миросозерцание искать? Вы неизбежно попадаете то в одну, то в другую эмоциональную позицию, не более того. Но это возобновляется и на уровне системы воззрения, в том числе даже политической. Михайловский в заметках о поэзии и поэтах 1888 года с недоумением писал о том, как у одного и того же стихотворца почти одновременно могут выходить в свет произведения с диаметрально противоположными тенденциями. Например, певцом чистого искусства предстает Есинский стихотворение «Певец любви», что не мешает ему следом публиковать своего гражданского пророка. А в стихотворении Фофанова «Аллеи дремали под влажной росою», как фальшивый звук, вкравшийся в чудесную мелодию, режет ухо откуда-то вдруг выскочившая гражданская строчка в описании вполне мирного пейзажа. Причину такой пестроты Михайловский видел в том, что его современники-поэты не пытались изобразить мир, как он есть, целостности и объективности, а главным образом выражали лишь личное настроение. Естественно, подобная установка неизбежно на уровне поэтики должна была грешить принципиальным эклектизмом. И этот эклектизм становится для поэтов эпохи безвремени, ну, можно сказать, каноническим. Кстати, обращу ваше внимание на то, что многократно заклеменный эклектизм в определенные эпохи является почти неизбежным. И более того, по-видимому, даже продуктивным. Во всяком случае, Лихачев по этому поводу замечал следующее. Оставаясь эстетически неполноценным, эклектизм, тем не менее, в аспекте историческом, может развивать в себе элементы будущего искусства, сохранять старое для нового, в нем, как в некой жизненно многообразной и неустойчивой среде, могут зарождаться новые направления и новые стили. И, по-видимому, эклектизм конца XIX века как раз и был таким бродильным чаном, в котором кое-что загустевало, кое-что возникало. Помимо всего прочего, эклектизм в поэзии конца XIX века оборачивался резким усилением условности лирического стиля. Именно по этому признаку, как пишет Сапожков, критика и отличала поэзию безвремени от поэзии предшествующей классической поры. Красивые слова без содержания – вот образная формула, которой критик Краснов определил существо нового фофановского периода русской поэзии. Действительно, в определенном смысле Фофанов может рассматриваться в качестве, ну, вот такой знаковой фигуры, потому что он и создает очень странный, очень интересный стиль. Когда мы будем непосредственно заниматься Фофановым, вы это увидите. Но я сказал бы так. Фофанов демонстрирует себя, по большей части, как лирик чистой воды. В каком смысле лирик чистой воды? В том смысле, что про его стихи почти ничего нельзя сказать. В них почти ничего нет, кроме лирики самой по себе. И это фантастически удивительно, как у него это иногда получается, потому что вы читаете стихи, и эти стихи воздействуют на вас каким-то своим лирическим целым. Не дай Бог вам спохватиться и начать приглядываться к отдельным моментам и к отдельным частям той конструкции, которую задает Фофанов. Вы немедленно обнаружите, что это стихи на грани пошлости. Это стихи, в которых форма, на самом деле, до такой степени вылезает наружу, что полностью поглощает и отрицает всякое содержание. И по этому поводу исследователи даже своеобразный оксюморон придумали. Один из критиков Фофанова обращает внимание на то, что форма-то у него как раз содержанием и является. А содержание стихов есть не более, чем их формальная привязка. И все. А вот форма, это как раз и есть главное. То есть, во что превращаются стихи Фофанова. Да и многих других. Отчасти можно тоже сказать и об Апухтине. Они превращаются в какие-то такие бесконечно варьируемые сны о великой поэзии, которая уходит, ушла, ее уже нет. И мы теперь можем только как бы ее припоминать. Если хотите, это бесконечные припоминания чего-то. Ну, как всякое припоминание или как всякий сон, ну, вы, во сне вам что-то снилось, вы были страстно этим увлечены. Вот мне третьего дня приснилось начало стихотворения, которое показалось очень хорошим. Я потом проснулся и обнаружил, что ничего хорошего в этом стихотворении не было. Также, между прочим, нельзя писать стихи в пьяном состоянии. В пьяном состоянии вам кажется, что вы создаете что-то необыкновенно гениальное, потом вы приходите в состояние трезвости и обнаруживаете, что ничего там в общем не было. Читать тоже. Нет, читать можно в пьяном состоянии, но только не обольщаться при этом. Вот. В пьяном состоянии бывает читать совершенно замечательно. Все гениями кажутся. Я, например, точно совершенно знаю, что в состоянии, ну, среднего алкогольного опьянения я перестаю понимать, какие стихи хороши, какие нет. А? Да. Это смотря, что вы хотите. Ну, без комментариев, как говорят сейчас. Четвертой чертой поэзии безвременья становится жажда жгучая святынь, которых нет. А все совершенно понятно. Потому что можно, конечно, конституировать и утверждать принцип искренности, которая выражает твою субъективность, не имеющую под собой никаких оснований. Но, повторяю, существовать в ситуации теоретически заданного солипсизма, пускай даже на уровне эстетическом, только эстетическом, хотя понятно, что все неразрывно, и поэтому солипсические установки в поэтике, в эстетике, они неизбежно тянут за собой и солипсические установки в самой жизни. Напомню гражданам, потому что не все, может быть, помнят, что такое солипсизм. Это представление о том, что в мире существует только твое самодавлеющее «я», а все остальное – это предельный субъективный идеализм. Это представление о том, что весь остальной мир тебе просто кажется. Ну, скажу так, до некоторой степени солипсизм абсолютно прав, потому что он в сущности не опровергает. Вот я, хотя знаю, что у Якова Семеновича Друзкина были работы, которые пытались опровергнуть солипсизм, не уверен, что это до конца у него получилось. Вот. Хотя тут много есть всяких. А? Ну, я не помню сейчас точно. Ранние какие-то работы, которые задумывались как опровержение солипсизма. Вот. Но, понимаете, вообще рационально-то его точно никак опровергнуть невозможно, потому что даже если вы ударите человека по лбу и скажете ему, что вот, простите, ты думаешь, что ты только один на свете, и весь мир тебе кажется, а вот я тебе по лбу ударил дубиной. Он тебе скажет, это тоже мое впечатление. Вот. Но, короче говоря, понятно, что это совершенно невозможная ситуация, и любой вменяемый человек, он неизбежно, ну, господи, это даже из чувства самосохранения нам присуще. Он неизбежно жаждет обрести какую-то твердую почву под ногами. Вот отсюда это самая жажда жгучая святынь. А дальше запятая, которых нет. Потому что сознание, уже воспитанное на атеизме, сознание, воспитанное на агностицизме,
И, конечно, здесь прежде всего Кант поработал, а точнее поработало его, не критическое восприятие в середине, в конце XIX века, когда мы действительно влезли с ногами вот в эту страшную проблему. Ну как в конце-то концов доказать, что твои органы чувств свидетельствуют о чем-то объективном? Ведь никакого другого критерия, кроме данных самих этих органов чувств, у тебя нет. Поэтому и смешно говорить об истине, никто никогда все равно не проверит. Кстати, сама вот эта вот установка на то, что надо проверить во что бы то ни стало, она уже, естественно, установка нового времени, в сущности модернистическая установка. И вот в своем программном трактате «При свете совести» Минский объявляет целью мироздания великое ничто, у кого-то щелкнуло. Он утверждает, что жизнь дана человеку для того, чтобы он через жажду любви, славы, подвигов проявил в себе это великое ничто. Он его называет неон. Ну, по-гречески неон. Это, собственно, и есть отрицание существования. Он создает так называемую философию неонизма. Будем говорить о Минском в следующем году. Я постараюсь подробнее на этом остановиться. Но сейчас нам важно понять, вот какой комплекс идей ими владел всеми. С его точки зрения, жизнь есть игра форм, отражающих то, чего нет, но что когда-то до создания видимого и сознаваемого мира существовало как единое всеисчерпывающее начало. Значит, вместо у романтиков, например, было так. Вот есть Бог, есть его творение, мироздание. И Бог воплощен в этом творении, в мироздании. Поэтому нам, в общем-то, достаточно открыть окно, чтобы душа вкусила Бога. Мы можем к Богу прийти через любой элемент этого мира, потому что связь между Творцом и творением актуальна. Она реализуется в каждый момент бытия. Для Минского все принципиально иначе. У мира был создатель, был творец. Но, кстати говоря, даже понятно, почему это так все у него реализуется. Сейчас об этом два слова. Но этот творец, создав мир, оставил его развиваться по своим законам. Он задал ему эти самые законы. То есть получается так, что Бог нечто сварганил, перпетум мобили, такой под названием Вселенная, нажал кнопку, а сам пошел отдохнуть. И вот эта Вселенная теперь в отсутствии Творца развивается, крутится, там эволюционирует сама по себе. И задача, да, значит, понятно, что при этом происходит. При этом, значит, и нет творения Творца, как Цютчев еще сказал. При этом получается так, что нам вот это королевское, божеское место, которое теперь отсутствует, надо заполнять самим. Потому что вот это неон, пустота, отсутствие, которое стоит за всей этой многообразной фантастической вселенной, развивающейся на наших глазах. Значит, получается парадоксальная картина мира, в котором живая душа художника осознается как несомненная реальность, каким-то чудом возникшая в окружающей ее пустыне природы, напрочь лишенной творческого импульса. И получается так, космического художника нет, а земной творец есть. И он тогда через себя, через свое творчество как бы заполняет эту пустоту. Я один только комментарий по этому поводу дам. Ну, точнее, сначала давайте вот посмотрим, что это был не только комплекс Минского. Это воспроизводится у многих поэтов эпохи безвремения. У Фофанова, например, стихотворение «Вселенная во мне, а я в душе Вселенной» читаем. «Покуда я живу, Вселенная сияет,
умру, со мной умрет бестрепетно она. Мой дух ее живит, живит и согревает, а без него она ничтожна и темна. У Случевского читаем: как мирно мы сидим, как тихо стихотворение. Да, мир и все его основы свои для каждого из нас. Я умер, целый мир погас, ты родился, возникнул новый. Впрочем, были возможны и другие варианты такого солипсического, по сути дела, солипсического, опять же, отношения. У Сафонова мы читаем в стихотворении: «Быть может, грусть моя когда-нибудь пройдет». Ситуацию перевернутую. «Может быть, вокруг меня кипит, как прежде жизни сила, но здесь, в груди моей, устало что-то жить. С природой порвалась невидимая нить, и сердце, а не целый мир, могила». Но ситуация, по сути, одна и та же. Сапожков совершенно правильно констатирует: субъективность поэзии без времени таким образом предполагает, что состояние души поэта и окружающего мира таковы, что они адекватно друг друга не отражают. По сути дела, это, конечно, прямое вытекание из кантовской проблемы. Не отражает душа художника мир, и мир не отражает душу художника. Между ними барьер непреодолимый. Я обещал остановиться вот на этом моменте. Почему же возникает такое трагическое ощущение, что Бог ушел, что Бог покинул? Да по очень простой причине. Потому что мы же действительно постоянно существуем в ситуации абсолютно парадоксальной, заключающейся в чем? Да Бог-то мир, конечно, не покинул. Бог-то в мире есть. Потому что смешон был бы творец, который не ощущает своей безмерной связи, ответственности и любви к своему творению. И христианское понимание Бога в этом плане, ну, впрочем, я скажу, что таково понимание Бога любой развитой религии, за исключением только первоначальных форм религиозного сознания, в первобытности, точнее, в периоде перехода от первобытности к развитым первым цивилизациям. И там своя была история, сейчас нет возможности в это углубляться, но там могу сказать только одно. На распадении уровней существования человека, духовного, социального и телесно-природного, на первых порах боги остались в природе. А природа от духовно-социального уровня бытия человека отделилась. И поэтому, когда нам говорят, что они обожествляли силы природы. Не в том дело, что они смотрели, как молния гремит, и обожествляли ее. А просто дело в том, что первоначально Бог, который был зверем, Бог, слитый с природой как таковой, когда человек стал себя ощущать специфическим существом, выделившимся в культуру из мира природы, так вот Бог остался на первых порах там. В силу этого парадоксальное совершенно свойство богов в ранней древности, вплоть до Гомера. Потому что, приглядитесь, пожалуйста, в Илиаде, боги абсолютно лишены всяких этических оснований. То есть никакая этическая мысль с представлением о богах не связана. В то же самое время человеческое сообщество в высшей степени ритуально. Скажем, там Ахилл, Агамемнон или же Гектор ведут себя крайне этикетно, то есть у них есть четкие моральные установления и так далее, в отличие от божественной компании, которая ведет себя как хочет. Так по очень простой причине, вот поэтому. Но в любой развитой религии, безусловно, Бог связан со своим творением. Откуда же тогда это ощущение, что он ушел? Да по одной причине. Потому что мы живем в ситуации действие закона умножения зла. Много зла. И мы все время его видим. Кстати говоря, по-видимому, его даже не так много в статистическом плане. То есть, вот если бы можно было какой-то критерий подсчета количества зла ввести, я не думаю, что в 20 веке Значит, количество совершенного зла и преступлений превышало статистику по, там, скажем, веку 13-му, например. Даже более того, есть некоторые данные, чисто статистические, которые показывают, между прочим, очень интересную тенденцию. Так или иначе, от века к веку процент убиваемых людей уменьшается, как ни странно. И хотя нам кажется, что в 20 веке это количество было каким-то чрезвычайным, безумным, страшным, и мы оглядываемся на 19 век и думаем, ну там-то все, благородные люди, декабристы и все прочее. Так вот, мы только не учитываем, что в 19 веке тот геноцид, который творился в колониях, и был абсолютно не учтен, он намного перекрывал все те концентрационные лагеря, которые от нас недалеко отстоят. А если мы заглянем еще глубже, когда уничтожение целых народов считалось просто профилактической мерой, начиная с ассирийцев тех же самых, то я не думаю, что мы обнаружим, что человечество как бы вот в таком вот плане объективном становится хуже. Но оно становится иным, безусловно. И тем не менее, закон умножения зла действует. Реально действует. Почему? Потому что, может быть, фактологически этих преступлений действительно меньше. А вот наша оценка того, что происходит, она на самом деле становится все более этически заостренной. Но не надо себя хвалить так по этому поводу. Потому что тот, кто не знает, что творит зло, он невинен. А если мы знаем, но творим, пускай даже статистически меньше, но мы виновны. Хочу обратить на это внимание. Поэтому меня совершенно не успокаивает статистика в данном случае. Так вот, в условиях этого самого закона умножения зла неизбежно возникает вопль. Доколе? Так что ж Бог не придет и не вмешается? Где был вот этот вот страшный вопль? Где же был Бог, когда ребенка в газовую камеру вводили? А где он быть мог? Он что, мог бы прийти в своем сиянии, топнуть ногой и сказать: нет, запрещаю вам газовые камеры? Мог бы, запросто. Но только тогда пришлось бы отменить свободу воли, данную человеку. Только тогда надо было бы человека, вообще вот этот эксперимент под названием Адам, прекратить раз и навсегда. И сделать нас кошечками, белочками, собачками. И в этом смысле мы никаких газовых камер не выстраивали бы, а жили бы в рамках заданного нам инстинкта. И не выбирали бы по своей свободе, в том числе и газовые камеры. Вся беда Творца в данном случае, насколько мне это представляется, заключается не в том, что он ушел, нас покинул, а в том, что он не может нас покинуть. Ну и поделать-то ничего не может. Потому что он нам подарил уже свободу воли. И теперь мы, полностью наплевав на его Божью волю, можем делать все, что хотим. Откуда, собственно, умножение зла и происходит. Но острота переживания этого парадокса, этого проклятия, такова, что человеку действительно в пределе его трагического переживания начинает казаться, что его бросили. Вот, между прочим, фильм Звягинцева в этом смысле «Возвращение» фильм гениальный, потому что там этот комплекс обиженного ребенка, который не понимает, почему отец так суров, а суров он только в одном смысле, он не потакает его капризам. И он не может ему всего объяснить. И он пришел. Господи, какой ужас. 2000 лет мы ждали, и он пришел. И для чего? Для того, чтобы просто все повторилось. Потому что человек-то это не изменил. И не мог изменить. Значит, вся трагедия в данном случае в том, что не теряя связи со своим творением и обладая полным всеведением, пониманием, что мы творим и как это будет, он не имеет возможности нас остановить до тех пор, пока мы сами ему это не позволим. А позволить мы ему это можем только в одном случае. Отказавшись от собственной воли. Отказавшись от собственной свободы выбора. Поэтому если говорить об этих наметившихся двух подходах, модернистическом и как бы антимодернистическом в начале 20 века, то я опять-таки скажу, как и в любом великом большом стиле, не только о поэтике речь, не только о вариантах ориентации на модернистические установки, на свое «я» и так далее, но о гораздо более важных вещах. Как же относиться с этим меоном ничто? Где он? И когда он может появиться? Черта пятая. Агностицизм, постромантика. Но это я уже сказал. Правда, на это стоит обратить внимание, потому что агностицизм постромантиков, или же неоромантиков, он приводит к тому, что тема непознаваемого, унаследованная от Жуковского, Тютчева и так далее, начинает пронизывать всю лирику поэтов безвремени. Случевский, например, открывает свое сочинение 1898 года программным стихотворением «Неуловимое». Позже он возвращается к этой теме в своих загробных песнях. Связана вот эта агностическая установка с разъедающей рефлексией, в высшей степени характерной для того же самого Случевского. Причем к чему приводит вот эта новая постановка темы непознаваемости? Повторяю, в чем разница? Романтики всегда видели в поэзии, в искусстве мост на самом деле, перекинутый из сферы запредельного, трансцендентного в нашу жизнь. Для модернистов, ну, по крайней мере, неоромантиков, для них этот мост разрушен. Перехода нет. Вот в чем вся дело. Да, но при этом, кстати говоря, это закономерная черта, выход на первых порах ищется в рефлексии. Что вот, дескать, что такое рефлексия? Это вот мы видим, что тут пустое место. Мы подумали о том, что тут пустое место. И как бы придумали дощечку для того, чтобы наступить, пойти дальше. И вот, дескать, через рефлекторные шажки мы можем перебросить, пускай зыбкий, пускай качающийся мостик через бездну, через пропасть. На самом деле, конечно, с рефлексией ничего хорошего не происходит, потому что рефлексия, если только она не дополнена противоположной операции синтезом, она просто приводит к тому, что в бездне ты находишь вторую бездну, третью бездну, четвертую бездну, и все разверзается больше, больше и больше. Однако, вот что писала Щенникова по поводу ситуации с рефлексией. Напомню вам, что это еще сознание, которое застигнуто позитивистскими установками, верой в науку с другой стороны и неверием. Сознание многих поэтов и их современников уже было затронуто рационалистически атеистическими веяниями. Уже начался мучительный процесс сомнений как сомнений, как разных мнений, проявившийся именно в рефлексии. смелости посягнуть на незыблемость содержания сакральных текстов парадигм. Вспомним опыт исканий таких духовных наставников этой эпохи, как Толстой, Соловьев, чьи работы чрезвычайно отличались от христианской православной парадигмы, а также философско-художественную работу Минского «При свете совести». Так вот, к чему приводили эти рефлексии? Приводили они к очень любопытной вещи, которая крайне характерна именно для писателей порубежной эпохи. Дело в том, что зло начинало признаваться как сила, равноправно существующая наравне с добром, и более того, зло начинало признаваться как активный компонент развития. Дело в том, что зло участвует с точки зрения поэтов этой эпохи в формировании мира. Более того, в его совершенствовании. Кстати говоря, отсюда, например, такие идеи Мальтуса, например, о том, что, вот, скажем, война, она благотворна, потому что она не дает перенаселиться миру. И целый ряд подобных идей, которые искали объяснение злу, собственно, в чем? Да просто в уравнивании его в правах с началами добра и истины. С чем мы имеем здесь дело? На самом деле мы имеем дело с поразительным совершенно фактом. В сознании христиан конца XIX века начинает пробивать путь себе абсолютно манихейская гностическая установка. Более того, я скажу, что вот сейчас знаменитая синергетика, которая развивает свои установки, это очень интересно, к этому надо внимательно присмотреться, потому что, я не могу сейчас, естественно, рассказывать о синергетике, это нужно было бы целый курс читать, да мне самому нужно туда всерьез углубиться. Но синергетика – это сейчас дисциплина, которая претендует на универсальное объяснение мира, причем основанное, как они говорят, не на религиозных, не на нерелигиозных основаниях. Ну, они говорят примерно как Лаплас, что когда его Наполеон спросил, а где же Бог, он сказал, что для его теории эта гипотеза не нужна. Не обязательно, точнее. Так вот, синергетики, они также утверждают, о чем, собственно, речь. Речь о том, что хаос сам по себе обладает, кстати, я сейчас это скажу, это даже формула не синергетиков, а это формула как раз модернистов начала 20 века, что хаос сам в себе несет зиждительные функции. То есть хаос странным образом, зло как бы странным образом обладает способностью к структурированию. Хаос, структурируясь, порождает миры. Я хочу сказать только сейчас одно, что синергетика действительно очень интересна, и то, что они предлагают, в высшей степени любопытно. Они просто-напросто начали впервые рассматривать не классические равновесные системы, а неравновесные системы, показывая, что мир в целом представляет из себя неравновесную систему. В силу этого возможны такие эффекты, которые мы не могли обнаруживать, в рамках классической термодинамики. Потому что в рамках классической термодинамики, скажем, понятно, что если тут горячо, тут холодно, то обязательно горячее переместится сюда к холодному. Вот. Это второй принцип термодинамики. В то же самое время, для того, чтобы из хаоса возникла структура, надо, чтобы пошел странным образом обратный процесс, как будто бы нарушающий второе начало термодинамики. Но надо сказать, что если система не замкнута, то в принципе в какой-то ее части подобное происходить может. Но меня сейчас интересуют даже не вот все вот эти вот вещи, которые действительно требуют серьезного анализа, а только один момент. Дело в том, что на философском уровне то, что пытаются утверждать с энергетики, оно так или иначе сползает вот этой манихейской установке. К тому, что зло признается наряду с добром, как бы равноправным участником творческого процесса. И мир таким образом начинает восприниматься как результат взаимодействия двух начал. Мы от монотеистической установки переходим к дуалистической установке чисто манихейского свойства. И начинается это все еще с поэзии, с литературы начала 20 века. Естественно, раз... Да, ну, тут много. Тут «За дьявола тебя молю», пишет Гиппиус. И вот дойдем до конкретных текстов, мы там все это увидим. Отсюда, естественно, шестая черта, свойственная этому периоду. Это мифотворчество. Потому что в школе мы добрались до «За дьявола тебя молю», то все это можно создать и пережить, и конституировать только в рамках подновленной религии. И мы прекрасно знаем, что в начале 20 века мы сталкиваемся с целой системой сектантских всевозможных установок, с религией Третьего Завета Мережковского, с дионисийством Вячеслава Иванова и его соборностью. И на уровне каких-то бытовых попыток создать религию Третьего Завета, которая у Мережковского, Египиус и философов превращается в такую пародийную отчасти секту и так далее. Щенникова писала, это было время поэтически выраженного мыслетворчества, поскольку лирики систематически обращались к коренным проблемам жизни, к думанию над опорными началами мироздания и смысла человеческого бытия. Я просто хочу сегодня закончить, поэтому я конспективно это делаю. Ой. Друзья, придется нам остановиться на седьмой черте. Седьмая печать будет сниматься в следующий раз. Ну, ты же копировала, вот это и читай. Так, друзья, в следующий раз через две недели все как обычно. С финансовыми вопросами к Наташе и Тане подойти. К Наташе сегодня. И те, кто пришли в первый раз, хотят записаться и ходить дальше, нужно записаться у них же.